Беседа вторая. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данный нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Второе послание к Тимофею, глава 1, стихи с 8 по 10. Первое. Нет ничего хуже, как судить и измерять дела божественные соображениями человеческими. Таким образом можно далеко отпасть от камня веры и лишиться света. Если желающий обнять лучи солнца глазами человеческими не только не обнимет их и не достигнет цели, но еще отдалится от нее и потерпит великий вред, то тем более дерзающий протекать своими умствованиями в свет неприступный потерпит вред, оскорбляя дар Божий. Посмотри на Маркиона, Маниса, Валентина и на всех, вносивших другие еретические и пагубные учения в Церковь Божию. Как они, измеряя дела Божии умствованиями человеческими, стыдились домостроительства нашего спасения. Между тем оно, разумею, крест Христов, заслуживает не стыда, а великой хвалы. В самом деле, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ни все прочее, как крест. Потому и Павел хвалится им. А я, говорит, не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Но люди душевные, приписывающие Богу не более как людям, отпадают от веры и стыдятся ее. Потому апостол, убеждая своего ученика, а через него и всех, говорит: «Не стыдись свидетельства Господа нашего». То есть, не стыдись того, что ты проповедуешь распятого, но и хвались. Хотя все эти предметы — смерть, темницы, узы — сами по себе достойны стыда и порицания, но здесь, если вникнуть в причину их и внимательно рассмотреть таинство, они достойны великой хвалы и великого почитания. Эта смерть спасла погибавшую вселенную. Эта смерть соединила небо с землею. Эта смерть разрушила власть дьявола, соделала людей ангелами и сынами Божиими. Эта смерть возвела естество наше на престол царский. Эти узы обратили многих. Не стыдись, говорит, свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием. То есть, хотя бы ты сам потерпел это, не стыдись. Что он выражает именно это, видно, как из вышесказанных слов: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» — второе послание к Тимофею, глава 1, стих 7, так и из последующих: «И так не стыдись», — говорит. То есть не просто стыдись, но не стыдись и сам испытать. Не сказал «не бойся», «не страшись», но сильнее ободряет его словом «не стыдись», выражая, что опасность, как бы не существует, если преодолеть стыд. Стыд тогда только и тягостен, когда он преодолевает нас. Итак, не стыдись, если я, воскрешающий мертвых, совершающий бесчисленные знамения, обтекший всю вселенную, теперь связан. Я связан не как злодей, но ради распятого. Если владыка мой не постыдился креста, то и я не стыжусь уз. Хорошо он, желая убедить ученика своего не стыдиться, наперед напомнил ему о кресте. Если, говорит, ты не стыдишься креста, то не стыдись и уз. Если владыка наш и учитель претерпел крест, тем более мы можем претерпеть узы. А кто стыдится того, что сам потерпел, тот стыдится и распятого. Я, говорит, не за себя несу эти узы. Итак, не потерпи чего-нибудь человеческого, но будь общником в тех же страданиях. Но страдай, говорит, с благовестием. Не в том смысле, будто благовествование страдает. Но он побуждает ученика страдать за Евангелие. Силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Так как с другой стороны сказать «пострадай» значило повергнуть ученика в тяжкую скорбь, то апостол опять утешает его, говоря «не по делам нашим», то есть не думай, что перенесешь это собственную силою, но силою Божию. Твое дело избрать и показать усердие, а облегчить и успокоить — дело Божие. Потом он представляет и доказательство силы Божией. Вспомни, говорит, как ты спасен, как ты призван. Подобно, как он говорит в другом месте, действующую в нас силою. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 20. Подлинно. Для того, чтобы убедить вселенную, нужно более силы, нежели сотворить небо. Как же он призван? Званием, говорит, святым, то есть Бог сделал святыми бывших грешников и врагов его. И это не от нас. Божий дар. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 8. Если же он и столь силен в призвании, и столь благ, что делает это по благодати, а не по долгу, то не должно страшиться. Если и тогда, когда нужно было спасти нас, бывшим врагами его, он спас благодатью, то не тем ли более он будет содействовать нам, когда увидит и нашу деятельность? Не по делам нашим, говорит, но по своему изволению. То есть, не по чьему-нибудь принуждению или совету, но по собственному изволению, побуждаемый собственную своей благостью он спас нас. Таков смысл слов «по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». То есть безначально было предопределено быть этому во Христе Иисусе. Немаловажно и это, то есть, что Бог хотел этого искони, и, следовательно, не по раскаянию. Как же можно говорить, что Сын не вечен? Он и Сам хотел этого от начала. Данный нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего жизнь и нетление через благовестие. Стих 10. Второе. Видишь ли, какая сила, видишь ли, какой дар ниспослан нам не за дела наши, но через Евангелие. Это предмет нашей надежды. В теле Христовом то и другое, жизнь и нетление, уже было, а в нашем еще будет. Каким образом? Через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Стих 11. Для чего Павел так часто называет себя учителем языков? Чтобы внушить, как я уже говорил, что это должно быть близко и к язычникам. Итак, не огорчайся при мысли о моих страданиях. Силы смерти сокрушены. Я страдаю не как злодей, но для научения язычников. Вместе с тем учение его делается достоверным. По сей причине, говорит, я и страдаю так. Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Стих 12. Но не стыжусь, говорит. В самом деле, скажи мне, разве постыдны эти узы? Разве постыдны эти страдания? Не стыдись же и ты. Видишь ли, как он преподает учение самым делом? Я страдаю, говорит, ввержен в темницу, терплю гонение, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Что значит залог? Вера, проповедь. Сам, предавший ее, говорит, сохранит ее неизменную. Я терплю все, чтобы это сокровище не было расхищено, и не стыжусь ничего, только бы оно сохранилось в целости. Или залогом называет верующих, которых Бог верил ему, или он предал Богу. «Вот ныне, — говорит, — предаю вас Господу, то есть это не будет для меня бесполезно». И сам Тимофей представляет мне плод этого залога. Видишь ли, как он даже не чувствует своих страданий в надежде на учеников? Таким и должно быть учителю. Так должно заботиться об учениках, должно считать их всем для себя. «Ибо теперь, — говорит он, — мы живы, когда вы стоите в Господе». Первое послание к Солунинам, глава 3, стих 8. И еще, «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом?» Первое послание к Солунинам, глава 2, стих 19. Видишь ли, как он заботится о благе учеников не менее своего собственного? Учители должны превосходить плотских отцов, должны быть усерднее их, но и дети должны питать любовь к ним. «Повинуйтесь, — говорит он, — наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Послание к евреям, глава 13, стих 17. Скажи же мне, почему тогда, как наставник твой подлежит такой опасной ответственности, ты не хочешь даже слушаться его, и притом для твоей же пользы? Хотя бы все, касающееся его самого, было исправно, он беспокоится, пока все, касающееся и тебя, не будет исправно, и отдает двойной отчет. Представь, сколько ему надобно трудиться и заботиться о каждом из подчиненных. Какую же ты можешь воздать ему честь? Какую услугу, которая была бы равносильна таким опасностям? Не можешь предложить ничего равного. Ты еще не положил за него души своей, а он полагает за тебя душу свою. Если же он не положит ее здесь по требованию обстоятельств, то погубит ее там, а ты не хочешь повиноваться ему даже в словах? Вот причина всех зол. Исчезло должное повиновение начальствующим. Нет ни стыда, ни страха. «Повинуйтесь, — говорит наставникам вашим, — и будьте покорны, а ныне все извращено и неспровергнуто. Говорю это не ради начальствующих. Какую пользу получат они от нашего почитания, если даже мы будем им в высшей степени послушны, но для вашей собственной пользы? Уважают ли их? Они не получат от того никакой пользы для себя в будущей жизни, но еще могут подвергнуться большему осуждению. Оскорбляют ли их, они не потерпят от того никакого вреда в будущей жизни, но еще могут иметь более оправдание. Нет. Для вас же самих я желаю, чтобы так было. Когда начальствующие уважаются подчиненными, то и это обращается против них, как, например, Илию Бог говорил: «Избрал тебя из дома отца твоего». Первая книга Царств, глава 2, стих 28. А когда оскорбляют их, как, например, случилось с Самуилом, то Бог говорит: «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня». Первая книга Царств, глава 8, стих 7. Так оскорбление служит им в пользу, а уважение — в тягость. Итак, я говорю это не ради их, но ради вас самих. Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. «Кто принимает вас, — сказал Господь, — принимает меня» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 40. «Священников его, — сказано в другом месте, — имей в чести» — книга Чисел, глава 18, стих 8. Иудеи стали презирать Бога, потому что презирали Моисея, что бросали в него камни. Кто благоговеет пред священником, тот тем более будет благоговеть пред Богом. Хотя бы священник был нечестив, но Бог, видя, что ты из благоговения к нему почитаешь даже недостойного чести, сам воздаст тебе награду. Если кто принимает пророка во имя пророка, как говорит Господь, получит награду пророка. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 41. То, конечно, получит награду и тот, кто уважает священника, слушается его и повинуется ему. Если в деле странноприимства, когда ты не знаешь, кого принимаешь к себе, ты получаешь такую награду, то тем более получишь, когда будешь повиноваться тому, кому повиноваться повелевает Господь. «На Моисеевом седалище, — сказал он, — сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 2 и 3. «Разве ты не знаешь, что такое священник? Он — ангел Господа. Разве свое, — говорит он, — если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, скажешь, известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то суетна твоя надежда. Если Бог ничего не совершает через него, то ты ни крещения не имеешь, ни тайн не причащаешься, ни благословений не получаешь, и, следовательно, ты не христианин». Третье. Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает, но через всех Сам Он действует, хотя бы они были и недостойными, для спасения народа. Если для народа он говорил через ослицу и Валаама, человека нечестивого, книга Чисел, глава 22, то тем более через священника. Чего не делает Бог для нашего спасения? Чего не изрекает? Через кого не действует? Если Он действовал через Иуду и через тех пророков, которым говорит «Не знаю вас», «Отойдите от меня, делающие беззаконие», Евангелие от Луки, глава 13, стих 27, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23, «и которые изгоняли злых духов», то тем более будет действовать через священников. Когда мы начинаем исследовать жизнь начальствующих, то хотим сами быть рукополагателями учителей. И таким образом извращается все. Ноги становятся вверху, а голова внизу. Послушай Павла, который говорит, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 3. И еще. «А ты что осуждаешь брата твоего?» Послание к Римлянам, глава 14, стих 10. «Если же не должно осуждать брата, то тем более учителя. Если бы Бог повелел тебе это, то ты поступал бы хорошо и грешил бы, не поступая так. Но если напротив, то не будь дерзким и не выходи из своих пределов. На Аарона, когда сделан был телец, восстали Корей, Дафан и Аверон, книга чисел, глава 16, что же, не погибли ли они? Каждый заботься о своих делах. Кто преподает неправое учение, того не слушай, хотя бы он был ангел. А если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на слова. Ты имеешь Павла, который научает тебя должному и делами, и словами. Но скажешь, священник не подает бедным и нехорошо управляет делами, откуда тебе это известно? Прежде, нежели узнаешь достоверно, не порицай, бойся ответственности. Многое осуждают по подозрению. Подражай твоему владыке. Послушай, что он говорит. «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю». Бытие, глава 18, стих 21. Если даже ты узнал, исследовал и видел, и тогда ожидай судью. Не предвосхищай себе право Христова. Ему принадлежит право судить, а не тебе. Ты последний раб, а не господин. Ты овца, не суди же пастыря, чтобы тебе не быть наказану и за то, в чем обвиняешь его. Но как же скажешь «мне он говорит», а сам не делает? Не сам он говорит тебе. Если ты повинуешься только ему, то не получишь награды, тебе заповедует Христос. Что я говорю? Даже Павла не должно было бы слушаться, если бы он говорил что-нибудь от себя, что-нибудь человеческое, но должно слушаться его как апостола, имеющего в себе Христа, который говорил через него. Не будем же судить чужие дела, а каждый свои. Исследуй собственную жизнь. Но скажешь, священник должен быть лучше меня? Почему? Потому что он священник. Чего же он не имеет более, нежели ты? Трудов ли, опасностей, забот или скорбей? Чем же он не лучше тебя, имея все это? Но если он и не лучше тебя, то для чего тебе, скажи мне, нужно губить себя самого? Слова твои происходят от гордости. Откуда ты знаешь, что он не лучше тебя? Он, скажешь, ворует и святотатствует? Откуда, человек, ты знаешь это? Зачем сам ты стремишься в пропасть? Когда кто-нибудь скажет тебе, что такой-то скрывает у себя царскую Порфиру, то ты, хотя бы и знал это, затыкаешь уши, хотя бы и мог обличить его, тотчас отступаешься, и показываешь вид, будто ничего не знаешь, не желая подвергаться лишней опасности, а здесь ты не только не отступаешь, но сам навлекаешь на себя лишнюю опасность. Подобные слова твои не безответственны. Послушай, что говорит Христос. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. Во всяком случае, если ты считаешь себя лучше другого и не воздыхаешь, не ударяешь себя в перси, не склоняешь головы, не подражаешь мытарю, то ты погубил себя, хотя бы ты был действительно лучше. Ты лучше другого? Молчи же, чтобы тебе остаться лучшим. А как скоро будешь говорить, то потеряешь все. Если будешь так думать о себе, то ты уже не таков. А если не будешь так думать, то приобретешь еще больше. Если такой грешник, исповедав грехи свои, вышел оправданным, то чего не приобретет тот, кто, не будучи столь грешным, сознает себя таким? Рассмотри собственную жизнь. Ты не воруешь, но ты грабишь, делаешь насилие, совершаешь бесчисленное множество других подобных дел. Говорю это не с тем, чтобы похвалить воровство, нет. Я готов горько плакать, если действительно найдется такой человек, чему, впрочем, не верю. Насколько великий грех святотатства, о том и сказать нельзя. Но я жалею вас. Не хочу, чтобы ваши добродетели упразднились через осуждение других. Что, скажи мне, хуже мытаря? Верно было, что он был и мытарь, и виновен во множестве преступлений, и однако фарисею достаточно было сказать только «не таков, как этот мытарь» Евангелие от Луки, глава 18, стих 11, чтобы потерять все. А ты говоришь о священнике «я не таков, как этот святотатец», и не теряешь ли всего? Я вынужден говорить это и опровергать подобные речи не потому, чтобы я так заботился о священниках, но потому, что боюсь за вас, как бы вы не упразднили своих добродетелей подобным самохвальством и осуждением других. Послушай увещание, которое преподает Павел. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Послание к Галатам, глава 6, стих 4. Четвертое. Скажи мне, если ты, получив рану, придешь в лечебницу, то неужели вместо того, чтобы прикладывать лекарства и лечить раны, ты станешь узнавать о враче, имеет ли он рану или не имеет? И если он имеет, то заботишься ли ты об этом? И потому что он имеет ее, оставляешь ли ты свою рану без врачевания и говоришь ли, ему, как врачу, следовало быть здоровым, но так как он, будучи врачом, сам не здоров, то и я оставляю свою рану без врачевания. Так и здесь. Если священник нехорош, будет ли это утешением для подчиненного? Нисколько. Он получит определенное наказание. Получишь и ты должное и заслуженное. Учитель исполняет только службу. И будут, говорится, все научены Богом. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 45. И уже не будут говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 34. Зачем же, скажешь, он председательствует? Для чего занимает такое место? Не будем, увещеваю вас, говорить худо об учителях. Не будем рассуждать о них, чтобы не повредить самим себе. Будем исследовать свои дела и ни о ком не отзываться худо. Устыдимся того дня, в который он просветил нас крещением. В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын прикрывает все. «Не ищи славы, — говорит премудрый, — в бесчестии отца твоего, Ибо не слава тебе бесчестие отца, хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение. Сирах, глава 3, стихи 10 и 13. Если так говорится о плотских отцах, то тем более надобно сказать об отцах духовных. Устыдись, он каждый день служит тебе, предлагает чтение Писания, для тебя украшает дом Божий, для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и ходатайствует пред Богом, за тебя творит прошение, для тебя совершает все свое служение. Этого устыдись. Это представляй и подходи к нему со всяким благоговением. Он нехорош. Но скажи мне, что из этого? И хороший разве сам сообщает тебе великие блага? Нет, все совершается по твоей вере. И праведный не принесет тебе никакой пользы, если ты неверующий, и нечестивый нисколько не повредит тебе, если ты верующий. Бог действовал и через волов при Кивоте, когда хотел спасти народ свой. Первая книга Царств, глава 6. Разве жизнь священника или добродетель его может совершить что-нибудь подобное? Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника только отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия. Вспомни, какое расстояние между Иоанном и Иисусом. Послушай, что говорит сам Иоанн: «Мне надобно креститься от тебя» — Евангелие от Матфея, глава 3, стих 14. «И еще я недостоин развязать ремень у обуви его» — Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 27. «И однако...» Несмотря на такое расстояние, при крещении от него на Иисуса сошел Дух, которого не имел Иоанн. «И от полноты его, — говорит Писание, — все мы приняли» — Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 16. И однако Дух не сошел прежде, нежели совершено было крещение. Впрочем, и не Иоанн сделал то, что он сошел. Для чего же так было? Чтобы ты знал, что священник совершает только видимые действия. Нет ни одного человека, который отстоял бы от другого так далеко, как Иоанн от Иисуса, и однако Дух сошел на него при крещении от Иоанна, чтобы ты знал, что все устрояет Бог, что все совершает Бог. Я хочу сказать нечто дивное. Но вы не изумляйтесь и не смущайтесь. Что же такое? Приношение в Евхаристии одно и то же, кто бы ни совершал его, Павел или Петр. Оно то же самое, которое Христос преподал ученикам, то же самое и ныне совершают священники. Последнее нисколько не ниже первого, так как и это не люди освящают, а сам тот, кто осветил его и тогда. Как слова, произносимые ныне священником, те же самые, которые изрек Господь, так и приношение то же самое, равно и крещение то же самое, которое он преподал. Так все зависит от веры. Дух Святой тотчас сошел на Корнилия, когда он предварительно явил то, что требовалось с его стороны, и обнаружил веру. Итак, и это приношение есть тело Христово, так же, как и то. А кто думает, что оно ниже того, тот не знает, что Христос и ныне присутствует, и ныне действует. Итак, зная это, не напрасно же мы говорили все это, но с тем, чтобы исправить ваши мысли и сделать вас более осторожными на будущее время, постарайтесь исполнить сказанное на деле. Если мы будем всегда слушать, а никогда не делать, то от сказанного не будет нам никакой пользы. Будем же усердно слушать, будем тщательно внимать сказанному. Начертим это в уме нашем, изобразим навсегда в совести нашей, и непрестанно будем воссылать славу Отцу и Сыну и Святому Духу.